спать на самые высокие места, и они это уже в прошлом доказывали, становясь чемпионами мира. Также включен новый вид программы, это командные соревнования по фигурному катанию.
Это, я так уточню, дилетантски немножко, это как синхронное...
Нет, это суммируются результаты выступлений одного одиночника, одной одиночницы, танцевальной пары и одной спортивной пары. И, ну, сами понимаете, что здесь шансы имеют те, у кого стабильная команда по всем видам. Но мы считаем, что Россия является одной из таких стран. Мы понимаем, что Россия является одной из таких стран, и мы вполне можем ставить задачу и рассчитывать на успешное выступление в этом виде наших российских фигуристов.
К сожалению, приходится констатировать, что время нашего эфира, оно заканчивается. Напомню, сегодня у нас в гостях...
Все хорошее когда-нибудь кончается.
К сожалению. Но надеюсь, что вы еще к нам придете. До Олимпиады еще далеко. Ну и просто по любому хорошему поводу приходите в гости. Будем рады вас видеть.
Спасибо.
Напомню, сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, еще раз вам большое спасибо за то, что нашли время и посетили нас. Я напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью. Голос России. Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию, отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» в Твиттере. Следуйте за нами. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. «Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве час дня.
«Голос России». Новости.
В студии Ирина Додонова. Здравствуйте. Афганистан хочет получить статус наблюдателя в ШОС. Об этом по итогам заседания глав МИД стран ШОС в Алма-Ате сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Вопрос будет рассмотрен на саммите глав государств ШОС в Астане 15 июня. По словам Лаврова, ряд стран, таких как Пакистан и Индия, подали заявки на постоянное членство в объединении. В этой связи главы МИД ШОС сегодня согласовали меморандум об обязательствах страны-соискателя членства в организации. К другим темам. В Елисейском дворце пройдут переговоры президента Франции Николя Саркози с представителем Ливийского переходного национального совета Махмудом Джибрилем. Будет рассмотрена ситуация в стране и возможные пути выхода из конфликта между повстанцами и официальными властями. Франция первой в мире признала Ливийский переходный национальный совет. Аналогичные решения приняли еще только три государства – Италия, Катар и Гамбия. Джибриль прибывает в Париж после визита в Вашингтон, где он встречался с помощником президента США по национальной безопасности Томом Данилоном. Избранный президент Гаити Мишель Мартели сегодня официально вступает в должность главы государства. Церемония инаугурации с участием многочисленных зарубежных гостей пройдет в столице страны Порт-о-Пренсе. Мартели станет всего четвертым за 60 лет гаитянским президентом, пришедшим к власти в результате демократических выборов. Перед новым лидером карибской страны стоит целый ряд масштабных задач. Помимо борьбы с традиционно высоким уровнем бедности и безработицы, он должен будет заниматься восстановлением страны после разрушительного землетрясения 12 января 2010 года. Жертвами стихийного бедствия тогда стали свыше 316 тысяч человек. Более 2 миллионов остались без крова. США разработали концепцию международного контроля над интернетом. Как сообщили в Белом доме, ее обнародуют на будущей неделе. Документ предусматривает обмен между странами информации в области киберпреступности, совместную разработку средств компьютерной защиты, сотрудничество в выявлении и поимке лиц, использующих интернет в преступных целях. Свою программу противодействия растущей угрозе кибератак готовит также и Россия. Российские туристы, в течение 2 суток находившиеся в Италии с просроченными визами из-за отмены их рейса, благополучно вылетели в Москву. Около 150 россиян 12 мая не смогли вернуться домой после того, как авиакомпания WinJet отменила рейсы из Бергамо. На следующий день туристов перевезли в город Римини, откуда они, наконец, и вылетели домой. Перед посадкой пассажиры рассказали, что авиакомпания старалась сделать пребывание россиян в Римини максимально комфортным. Также они подчеркнули, что несмотря на просроченные визы, прошли паспортный контроль без проблем. В Сочи за 1000 дней до начала зимней Олимпиады 2014 состоялся запуск часов, ведущих обратный отчет времени до начала игр. Часы швейцарской фирмы Omega установлены на площади возле морского вокзала. Их высота превышает 4 метра, а вес 3,5 тонны. Компания Omega работает на Олимпиадах с 1932 года и для каждого олимпийского города создает свой образ часов. Дизайн часов в Сочи отражает дух динамичного и контрастного региона, где снежные вершины сочетаются с теплым Черным морем. Тысячи дней до игр символизируют переход процесса подготовки к Олимпийским играм в решающую стадию. Международный конкурс Евровидения 2011, который проходит в Дюссельдорфе, стал самым масштабным из всех проходивших ранее по продажам билетов. Как сообщил представитель организаторов конкурса Европейского вещательного союза Яром Сиим, на финал, который состоится сегодня, продано 35 тысяч билетов. У концертного зала Дюссельдорф-Арена во время всех концертов Евровидения дежурят десятки машин скорой помощи, пожарной службы и полиции. В финале Евровидения 2011, помимо конкурсанта из России Алексея Воробьева, выступят представители еще 24 стран. Эти и другие новости вы всегда найдете на нашем сайте в интернете по адресу www.ruvr.ru. О развитии событий расскажу вам совсем скоро, менее чем через полчаса, в очередном информационном выпуске. В студии была Ирина Додонова, «Голос России».
«Голос России». Новости.
О погоде. В Кишиневе плюс 21, в Бухаресте 23 градуса тепла, в Одессе плюс 22, небольшой дождь, в Вильнюсе плюс 16, в Варшаве плюс 19, в Санкт-Петербурге плюс 14, переменная облачность, в Москве облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 12-14 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сборная России не смогла пробиться в финал чемпионата мира, который продолжается в Словакии. Команда Вячеслава Быкова во второй раз за этот турнир уступила финнам, на сей раз 0-3. За сборную Суоми отличились Гранлунд, Лайнин и Имонин. Завтра россияне в матче с чехами поборются за бронзовые медали. Напомню, что на прошлогоднем чемпионате мира эти команды встречались в финале турнира. А в нынешнем решающем сражении финны сойдутся со шведами. Матч за третье место России и Чехии будет обслуживать бригада армии. арбитров во главе с Дани Курманом из Швейцарии и Кристером Ларкингом из Швеции. На финальный матч между шведами и финнами назначены главные арбитры канадец Дарси Барчелл и швейцарец Брент Райбер. Знаменитый тренер Виктор Тихонов поделился своим мнением о тренерском штабе сборной России. В дуэт Быков-Захаркин я не верю. Обычно я вообще по коллегам не выступаю, лучше разберем на исполкоме. Они недовольны, что пресса их очень прессует. Прессует, да, но думайте, Тарасова, меня и Эпштейна не прессовали. Имена были другие, ничего, терпели, работали, только на пользу шло, а эти не привыкли. Им не нравится. Историю с Набоковым я вообще не понимаю. Нельзя ставить вратаря, который не играл полгода. Природу-то не обманешь, а они нас не слушали. Ну и увидели все на этом чемпионате, заявил Тихонов в интервью «Спортэкспрессу». Новости футбола. Московский «Спартак» готов выкупить у Челси российского полузащитника Юрия Жиркова. Об этом сообщает радиокомпания «Толксспорт». Сообщается, что руководство красно-белых грядущим летом собирается выложить за экс-игрока ЦСКА 12 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, в Лондоне уже побывал генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин. Напомню, что Жирков перебрался в стан синих в 2009 году за 18 миллионов фунтов стерлингов, но так и не смог стать игроком основного состава. В завершении новости тенниса россиянка Мария Шарапова пробилась в полуфинал супертурнира в Риме. Ее соперница Виктория Азаренко во второй партии четвертьфинального матча снялась с поединка из-за травмы. Сегодня Шарапова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки. А в другом полуфинале на ли сойдется Саманта Стосур. В мужских полуфиналах супертурнира в Риме Рафаэль Надаль сыграет с Ришаром Гаске, а Энди Маррей с Новаком Джоковичем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Министры иностранных дел подготовили документы к юбилейному саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в Астане в середине июня. Общероссийский народный фронт начал приобретать реальные очертания. Написан проект декларации принципов этого движения. А в Москве сегодня пройдет ночь музеев. Наш корреспондент знает, куда можно пойти этой ночью. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голос России».
«Голос России».
Добрый день, меня зовут Евгений Майоров. Перспективы расширения Шанхайской организации сотрудничества, а также подготовку саммита ШОС обсуждали главы МИДов стран-участниц в Казахстане сегодня. Российскую делегацию в Алма-Ате возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Главная тема встречи в крупнейшем городе Казахстана – возможность присоединения новых государств к Шанхайской организации. Сейчас в составе ШОС – Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Пакистан, Иран и Индия и Монголия участвуют в качестве наблюдателей, а Белоруссия и Шри-Ланка получили статус партнеров по диалогу ШОС. До недавнего времени критериев отбора новых участников в этой международной структуре не было. Лишь в прошлом году речь зашла о возможном принятии в ряды ШОС Ирана. Но тогда же страны-участницы приняли решение. Ни одно государство, которое находится под санкциями Совета Безопасности ООН, не может претендовать на членство в организации. Таким образом, Тегерану указали на необходимость сначала урегулировать все претензии, связанные с ядерной программой, и только потом рассчитывать на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества. Судя по всему, намек понят, так как за несколько дней до встречи в Алма-Ате Иран заявил о решимости возобновить диалог по данной проблеме и даже провести очередной раунд переговоров. Убедить международное сообщество в серьезности подобного шага Тегерану, однако, пока не удалось. Если же санкции в отношении Ирана приостановят или прекратят, то не останется никаких препятствий для рассмотрения заявки этой страны на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества. Так считает глава российского МИДа Сергей Лавров.
Тема расширения ШОС, она весьма актуальна. Она отражает существенный интерес к работе этого объединения со стороны многих стран. Есть группа стран, которые хотят стать полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества, перейти из категории наблюдателей в категорию членов. Есть другая группа стран, которые хочет присоединиться к работе ШОС, используя возможности не только статуса наблюдателя, но и статуса партнера по диалогу. Все эти заявки рассматриваются, и президенты 15 июня в Астане рассмотрят подготовленный экспертами, министрами иностранных дел, документ, который касается критериев присоединения к Шанхайской организации сотрудничества в качестве членов. Документ практически готов. Завтра на Совете министров иностранных дел мы его подробно рассмотрим и рекомендуем главам государств на утверждение.
Наиболее перспективными кандидатами на вступление в организацию эксперты называют Индию и Пакистан. Это поможет усилить борьбу с наркоугрозой. Именно через эти две страны пролегает так называемый южный маршрут распространения афганского героина. Пока же на предстоящей встрече глав государств организации в июле готовится принять антинаркотическую стратегию ШОС до 2016 года. Кроме этого, лидеры планируют подписать меморандум об обязательствах страны-заявителя на получение статуса члена ШОС. Этот документ завершит формирование нормативно-правовой базы для расширения организации. Следующая фаза – согласование общей позиции по техническим аспектам присоединения. К июльской встрече лидеров министры подготовят и так называемую Астанинскую декларацию десятилетия ШОС. В ней будут даны оценки работы организации за первые 10 лет ее существования, отражены подходы к актуальным международным проблемам и ситуации в регионе. Настрой участников на результативность обсуждения отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Пообщавшись в пятницу с участниками министерского заседания, он выразил уверенность, что десятилетний юбилей ШОС будет ознаменован разработкой новых планов по углублению взаимодействия во всех областях, включая безопасность, экономическое сотрудничество и гуманитарные контакты. Теперь дело за малым – согласовать намеченный путь развития организации и начать его практическую реализацию, вполне вероятно, уже в расширенном составе. Общероссийский народный фронт начал приобретать реальные очертания. На минувшей неделе состоялось первое заседание актива, написан проект декларации, в которой формулируются принципы движения. Оно создается на базе «Единой России», а в его актив, помимо представителей партии, уже вошли лидеры общественных объединений, таких как Федерация независимых профсоюзов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз женщин России. О готовности присоединиться к фронту заявило уже более 100 организаций, причем большинство из них региональные, рассказывает Мария Ивашкина.
Общероссийский народный фронт – это не политическое объединение, и все, кто в него войдут, будут выступать как равноправные партнеры. Движение открыто для всех, кто разделяет наши цели и задачи, и готов участвовать в выработке и реализации долгосрочной программы развития государства и общества, подчеркнул премьер-министр, лидер «Единой России» Владимир Путин.
Мы создаем народный фронт для того, чтобы были востребованы все конструктивные идеи, чтобы у гражданского общества, молодежных, женских, ветеранских организаций, у деловых кругов, профессиональных союзов и объединений была дополнительная возможность непосредственно, напрямую участвовать в выработке важнейших государственных решений.
«Единая Россия» объявила о намерении вновь получить на предстоящих в декабре парламентских выборах конституционное большинство в Госдуме, причем до четверти мест в своих избирательных списках партия готова предоставить Народному фронту. Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков назвал это еще одним примером диалога власти и общества.
Это создано для того, чтобы максимально учесть предложения неравнодушных людей, которые могут быть включены в предвыборную программу «Единой России», а сами люди, инициаторы этих идей, чтобы они могли отслеживать и контролировать решение всех тех своих предложений, которые они делают. Это расширение социальной базы, и это реальное укрепление и расширение возможностей гражданского общества в России.
Участники нового движения подчеркивают, оно создается не против, а за. И в названии «фронт» не стоит искать призывы к борьбе с врагами или к обороне. Цель объединения – консолидация общества. Причем не только на предвыборный период, а на долгосрочную перспективу, говорит Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
Очень важно, чтобы эти организации, которые вошли во фронт, чтобы они не людей замыленных выдвигали в списке кандидатов и так далее. Я вот, например, заинтересован, чтобы от РСПП были новые люди. Я, например, не собираюсь идти, но я заинтересован в том, чтобы люди, которые поработали в РСПП, поработали в бизнесе, актив людей, которые, как говорится, могут законотворчеством заниматься и лоббированием интересов бизнеса вот в такой работе законодателя. Чем больше этих людей будет от нас, от «Деловой России», опор, от РСПП, тем лучше. Я пока не вижу ни одной политической партии из числа тех, кто может пройти в Думу, то они пока еще рассчитывают самостоятельно пройти в Думу. Но если они начнут, как предлагать своих кандидатов, это самороспуск партии.
Уже написан проект декларации Народного фронта. Сейчас идет обсуждение документа. Текст планируется доработать вместе с представителями общественных организаций в течение недели. Примерно в эти же сроки в Москве должна появиться и нейтральная площадка для встреч участников движения. Первые массовые акции под знаменами нового объединения пройдут уже в начале лета, 11 июня, накануне Дня России. Кроме того, летом решено организовать в Липецке молодежный лагерь Общественного народного фронта. Светлана Андреева, Мария Ивашкина, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
Ликвидация Бен Ладена подстегнула дебаты о том, сыграли ли главную роль в его обнаружении так называемые усиленные методы допросов и оправданы ли вообще эти методы как способ сбора информации, пишет на своих страницах газета «Washington Post». Таким образом, она приводит слова сенатора Джона Маккейна. Во многом это спор о формулировках. Являются ли пытками все эти методы и какая-то их часть? «Я считаю, — говорит Маккейн, — что некоторые из них являются пытками, особенно waterboarding. Он представляет собой инсценировку казни, то есть изощренный вид пытки. В таком случае эти методы запрещены американскими законами и противоречат американским ценностям. И я против этих методов, — говорит сенатор». Одновременно Маккейн радуется то, чтобы люди, применявших эти методы, не отдавали под суд, поскольку они стремились защитить американцев. Самые заметные материалы уходящей недели в иностранных газетах в обзоре Александра Щедрова.
Обзор мировой прессы.
Пока Дмитрий Медведев и Владимир Путин поддерживают интригу относительно своих планов на президентские выборы, за кулисами власти формируются кланы, требующие от членов тандема определиться с намерениями, пишет «Ла Пресс». И хотя Владимир Путин призвал «Единую Россию» не говорить о президентских выборах и сконцентрироваться на предстоящих в декабре парламентских, в рядах партии заметно брожение. Одни выступают за избрание на второй срок либерала Дмитрия Медведева, другие хотели бы возвращения в Кремль национального лидера Путина. Однако все сходятся во мнении, что окончательное решение примут сами Медведев и Путин. Политолог Николай Петров подчеркивает, Медведев – это путинский проект. Путин выбрал его на роль преемника главным образом за его преданность. И даже если у него появится желание бросить вызов Путину, в его распоряжении нет для этого средств, цитирует политолога газета. При нынешних рейтингах победа одного из членов тандема не вызывает сомнений, признает газета. Тем более, что полный контроль власти над избирательным процессом позволит гарантировать победу выбранному заранее кандидату. С поддержкой избирателей или без нее, пишет издание.
Обзор мировой прессы.
Сыновья Усамы Бен Ладена грозятся созвать коллегию видных британских и международных юристов, если Соединенные Штаты не предоставят убедительных свидетельств смерти их отца от рук американского спецназа, пишет The Times. Заявление подписано четвертым сыном Бен Ладена, Амаром, и его братьями. Если Бен Ладен был убит в ходе операции, как утверждает президент Соединенных Штатов, тогда мы недоумеваем, почему безоружный, по сообщениям СМИ, человек не был арестован и допрошен в суде, чтобы люди всего мира узнали правду, говорится в заявлении. Если же он был казнен без суда, мы сомневаемся в правомерности убийства, которое является откровенным нарушением международных законов, продолжают авторы заявления. Авторы заявления задаются вопросом, почему тело Бен Ладена не было передано его семье и почему его похоронили в море без свидетелей, не дав возможность семье произвести над ним мусульманские погребальные обряды.
Обзор мировой прессы.
В китайском интернете разгорается скандал, вызванный информацией о том, что госслужащие силой отнимали у родителей малолетних детей, чтобы незаконно продать их иностранцам, желающим усыновить ребенка, сообщает «Ле Фигаро». Описанные события происходили в горных слаборазвитых районах провинции Хунань. Издание рассказывает историю бедного рабочего, дочь которого сотрудники местных органов планирования семьи в 2005 году отняли у родителей и отправили в приют, потому что родители были не в состоянии заплатить штраф за рождение второго ребенка в размере 6 тысяч юаней. Многие дети в регионе с помощью фальшивых документов были проданы посредниками в иностранные семьи, которые были уверены, что усыновляют сирот. По информации китайских СМИ, бюро планирования семьи получали от приютов по 1000 юаней за поставляемых детей, а сами приюты зарабатывали по 2500 евро на каждом ребенке, усыновленным иностранцами. В некоторых китайских провинциях рассказывают о трагедиях родителей, нарушивших правила. Одна семья, один ребенок. Насильственные аборты, давление на работе, снос дома, в ход идут любые средства. Карьера местных чиновников зависит от того, насколько хороши будут статистические показатели. Похищение детей преступниками для перепродажи в самом Китае семьям, не способным иметь собственных детей, еще один китайский порок. Часто подвергается критике пассивность властей и правоохранительных органов перед лицом подобных преступлений. Но на этот раз в скандале напрямую замешаны представители властей, и Пекин решил проявить строгость, чтобы смягчить народный гнев, пишет корреспондент Арно де Лагранж. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Наступающей ночью, в ночь с 14 на 15 мая, в Москве уже традиционно пройдет «Ночь музеев», в которой примут участие около 160 площадок, объединив выставочные залы, усадьбы, художественные галереи, заповедники и даже московский метрополитен. С подробностями Елена Ларина.
«Ночь музеев» – одна из самых популярных народных акций в нашей стране. Жаль, что не нами придуманная и что только раз в году. Впервые она была проведена в Берлине в 1997 году и с тех пор стала международной. В ее рамках музеи всего мира продлевают часы работы, организовывают новые экскурсионные программы, часто бесплатно. Московские музеи присоединились к ней в 2007 году. За эти годы «Ночь музеев» прижилась и полюбилась россиянам. В этом году в ней примут участие 159 музеев. Наиболее привлекательными из них, без сомнения, станут музей Москвы, где в Провианских складах состоится театрально-концертное представление «Музейные ночи. Звездная вуаль», музей «Панорама. Бородинская битва», «Новый манеж», усадьба Кускова, выставочный центр «Рабочие колхозницы», музей-заповедник Царицына. Здесь, по словам директора Александра Безрукова, можно будет посмотреть 16 работающих выставок и посетить концерт на Дворцовой площади с участием хора Пятницкого. Два крупнейших федеральных музея, Третьяковская галерея и Государственный исторический музей, также откроют свои двери в «Ночь музеев». Директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева заверила, что в Лаврушинском переулке можно будет бесплатно посмотреть классическое русское искусство, а на Крымском валу увидеть произведения 20 века. В историческом музее в этом году впервые решили ввести практику платного входа, хотя с 50% скидкой. Посетители смогут ознакомиться с постоянной экспозицией в музыкальном сопровождении, рассказал директор исторического музея Алексей Левыкин. Например, в залах, посвященных искусству Древней Руси, будет звучать народная музыка, в залах Средневековья – церковные песнопения, а в залах 18-19 веков – сочинения барочных композиторов и Чайковского. Практику половинной цены входного билета использовал и Музей изобразительных искусств имени Пушкина. В том числе и на выставленный в рамках перекрестного года Италии и России шедевр из музея Уффици во Флоренции, полотно Боттичелли, Паллада и Кентавр. Московская ночь музеев способна удовлетворить самые изысканные вкусы, в том числе и литературно-театральные. Музей театра «Булгаковский дом», дом-музей Островского, музей Толстого, Брюсова, Цветаева, Есенина, Центр Владимира Высоцкого предлагают бесплатные экскурсии в праздник музеев. Обновленная экспозиция ждет в праздничную ночь посетителей Государственного музея Пушкина. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Пушкинского музея Вероника Кирсанова.
В музеях открыты экспозиции постоянные Пушкина и его эпоха и несколько выставок. Выставки очень интересные. Одна из них представляет музейные редкости Калуги. Впервые в Москву вывезены лучшие экспонаты из фондов Калужского краеведческого областного музея. И выставка «Юрьев день», которая представляет раритеты русского народного искусства, начиная с 17 века, из частных собраний. В мемориальной квартире на Арбате постоянная экспозиция «Пушкин и Москва». Но я хочу обратить внимание, что там в этом году, который юбилейный год, и для квартиры исполнилось в этом году 25 лет со дня открытия и со дня венчания Александра Сергеевича и Натальи Гончаровой 180 лет. И поэтому коллекция этого музея, нашего филиала, пополнилась новыми экспонатами. В том числе картины Мадонна, с портретом князя Юсупова. В том числе вернулась в экспозицию знаменитая модель восковая крепостного оркестра из имения Гончаровых в полотняном заводе.
Музыкальные вечера пройдут в музеях Скрябина, Чайковского, Глинки, Прокофьева, доме музея Шаляпина. Самые поздние акции «Ночи музеев» станет презентация новой экспозиции поезда под названием «Акварель» своеобразной картинной галереи на колесах на станции метро Кропоткинская. В 2 часа ночи здесь соберутся 500 человек по пригласительным билетам, для получения которых желающим необходимо принять участие в специальной викторине на интернет-сайте Московского метрополитена. В этом году Ночь музеев совпала с днем рождения метрополитена, первая ветка которого открылась 15 мая 1935 года, рассказала «Голосу России» начальник пресс-службы Московского метрополитена Светлана Царева. По ее словам, в эту ночь на станции Кропоткинская произойдет целых 3 события.
Во-первых, будет показана новая экспозиция поезда «Акварель», который тоже является своего рода музеем на колесах, то есть это выставочная галерея. В этом поезде будет показана новая экспозиция, она сделана из собрания музея Васнецовых. Это один из крупнейших российских музеев. И нынешняя экспозиция поезда «Акварель» как раз сформирована на основе его богатейшей коллекции. Начиная с 15 мая этот поезд будет опять же ходить по своей родной ветке, по Арбатско-Покровской, и пассажиры смогут увидеть новую экспозицию уже там. Также в ночь с 14 на 15 на станции Кропоткинская, прямо на одном из путей, можно будет увидеть ретро-поезд, который у нас тоже является, условно говоря, музейным экспонатом, потому что он сделан по мотивам первых вагонов Московского метрополитена, вагонов типа А, и он даже имеет необычную окраску, которая отличается от всех остальных вагонов метрополитена. Он окрашен в песочно-коричневые тона, и у него внутри расположены сиденья с мягкими диванами, чего нет уже ни в одном другом поезде московского метро, потому что это уникальный состав, который, кстати, был специально создан к 75-летию метрополитена.
В эту же ночь на станции Кропоткинская состоится и 3-е важное событие – концерт камерного оркестра «Кремлин» под управлением Михаила Рахлевского, который завершится неформальным гимном метро, хорошо знакомы нескольким поколениям россиян песни старого извозчика. В ночь музеев по Москве будет курсировать около 40 автобусов, маршруты которых свяжут площадки участницы акции, а 150 волонтеров будут регулировать движение маршрутов. Елена Ларина, «Голос России».
Сегодня состоится финал международного конкурса Евровидения 2011. Страны-участницы уже определились с порядком выступления. 10 и 12 мая в немецком городе Дюссельдорфе прошли полуфиналы конкурса Евровидения. За звание победителя будут бороться исполнители из 25 стран. Россию на конкурсе представляет певец Алексей Воробьев с песней «Get You». Его песня создана в тандеме со знаменитым американским композитором, продюсером Red One, музыкантом, которому обязаны своими хитами Леди Гага, Кристина Агилера, Шакира, Энрике Иглесиас. Алексей Воробьев решительно настроен на успех.
Хочется передать привет и огромное спасибо всем людям, которые смотрят, которые будут болеть за меня. Я вам обещаю, что вы будете гордиться.
Неизменными участниками, которые год на конкурсе Евровидения, остаются представители Испании, Франции, Италии, Великобритании и Германии. Именно эти страны в свое время создали Евровидение, чем заслужили вечное право на участие. Прямую трансляцию Евровидения 2011 из Германии в 23 часа по московскому времени начнет первый канал «Всемирная сеть». Эти и другие новости в нашем эфире уже через несколько секунд. Краткий выпуск проведет моя коллега Ирина Додонова.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск, в студии Ирина Додонова. Страны ШОС не намерены проводить операции с участием вооруженных сил для борьбы с наркотрафиком, в частности, из Афганистана. «Я не думаю, что ШОС будет заниматься чем-то подобным», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита глав МИД ШОС в Алма-Ате. Он также призвал страны Запада более активно бороться с наркотиками в Афганистане. «Мы выступаем за то, чтобы те страны, которые направляют свои контингенты в Афганистан, уделяли больше внимания борьбе с наркопроизводством внутри страны», — отметил министр. Оппозиционные силы в Йемене начинают неделю решающих действий. Об этом сообщается на сайте телеканала «Аль-Джазира».
По словам представителя оппозиции, помимо нарастания акций гражданского неповиновения по всей стране, оппозиционные партии намерены организовать марш к президентскому дворцу с требованием отставки Али Абдалы Салеха. Вместе с тем, по данным правящей партии «Всеобщий народный конгресс», по ее призыву в столицу в ближайшее время прибудут до 180 тысяч сторонников президента. Антиправительственное выступление с требованием отставки Салеха, который стал президентом в 1978 году, продолжаются в Йемене с начала февраля. Силовики применяют оружие для разгона демонстрантов. По данным западных СМИ, за время народных волнений погибли более 140 человек. Трое россиян получили ранения при аварии пассажирского автобуса в Таиланде 13 мая. Госпитализированы две женщины и подросток. Состояние одной пострадавшей врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Всего в автобусе, следовавшем по маршруту Паттайя-Бангкок, находились 29 человек, в том числе 9 иностранцев. В аварии погибли двое граждан Таиланда. По информации очевидцев, машина потеряла управление на трассе и на огромной скорости врезалась в бетонную колонну. Более десятка российских вузов представили свои программы на выставке высших учебных заведений, которая проходит в Индии. В частности, в ней участвует Московский энергетический институт, Университет дружбы народов, где традиционно обучаются иностранные студенты, а также ряд медицинских академий из разных регионов России. Все наши новости читайте на сайте компании.
Голос России. rubr.ru.
Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голос России» Дмитрий Минченок. История, которую я хочу вам сегодня рассказать, произошла в самом конце 60-х, начале 70-х годов, когда у руля власти в СССР находился Леонид Ильич Брежнев. Назову я ее условно «телевизор для Брежнева». Время было хорошее. Чтобы его понять, надо было тогда жить. Вот что мне рассказывал человек, который был самым что ни на есть непосредственным свидетелем всех этих историй. Мой давний друг, к сожалению, уже ушедший от нас, писатель Эдуард Анатольевич Хруцкий. Тому, кто не жил в Москве 70-х-80-х годов, сейчас трудно представить себе ту жизнь, которая на самом деле происходила в среде так называемых номенклатурных работников и их детей. Кабинеты директоров магазинов металлоремонта и всевозможных ателье были связаны незримой нитью с домами на улице Толстого и Грановского, где проживала партийно-советская элита. Как бы это ни показалось странным, у деловых, как их тогда называли, и Столешникова, и номенклатурных семей был один общий бог – камень, булыжник или розочка. Так на тогдашнем сленге именовали алмазы, бриллианты, сапфиры, изумруды. И хотя служба экономической разведки КГБ и соответствующие подразделения ОБХСС постоянно лечили деловых от золотухи, правление Брежнева, которое нынче называется застоем или богатым словом стагнация, стало самым сладким временем для крутых дельцов. Если при Никите Хрущеве они еще по инерции побаивались, то в годы Брежнева все полезло наружу. Деловые стали основой московского светского общества. Они кутили в лучших кабаках, ездили на редких в те времена иномарках, обставляли антиквариатом шикарные квартиры. Наступило их время. Именно ими, как сервелат жиром, была нашпигована вся московская жизнь. После сталинского аскетизма и хрущевской воздержанности брежневское время выкинуло лозунг «Гуляй». Произошли определенные социальные сдвиги, и, оказавшись в новой компании, ты уже не знал, кому пожимаешь руку – крупному ученому или дельцу, даешь свой телефон коллеге-журналисту или наводчику из какой-нибудь криминальной московской банды. Жизнь стала похожа на тщательно перетасованную колоду карт. Хочу напомнить вам ту эпоху. Хочу, чтобы вы послушали давнее новогоднее обращение Леонида Ильича Брежнева к нации. Оно не лишено смысла. Правда, иногда, то ли, мне кажется, эта запись перемонтировалась, то ли там были какие-то лакуны, которые вырезали, возникали совершенно невероятные смысловые связки. Впрочем, послушайте сами.
Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты этого года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. Это был незабываемый год новых побед и свершений. Повсюду на советской земле, от Балтики до Тихого океана, от северных морей, уходящий год оставил добрый след. Проложены новые магистрали. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет министров СССР. Всех вас на благо нашей социалистической Родины. Пусть в новом году радость и счастье сопутствуют каждой советской семье, каждому советскому человеку. Пусть Новый год будет годом новых побед, дела мира и демократии, дела социализма. С Новым годом!
Утром по радио, днем по телевидению нам рассказывали о высоком моральном облике советского человека. А ночью дрожали в разгуле загородные кабаки, Сосновый Бор, Сказка, Старый Замок, Иверия, Русь, Архангельская. О последнем ресторане разговор особый. Начну с одной забавной истории. Недалеко от ресторана обосновался дачный поселок. Жили там люди непростые, но заслуженные. В те годы, о которых идет мой рассказ, в нем жили многие наши маршалы. Однажды один такой доблестный военачальник, закончив свои дела в Арбатском военном округе, приехал на дачу и решил прогуляться по ночной прохладе. Он надел не самую новую синюю куртку из балонью, старые тренировочные штаны и вышел в мир, открытый бешенству ветров. Светящийся квадрат ресторана «Архангельская» привлек внимание маршала. Он подошел поближе и вдруг услышал из открытого окна печальную песню, рассказывающую историю про поручика Голицына. Такое бывший боец рабоче-крестьянской Красной Армии вынести не мог. Он решительно направился к дверям ресторана, но войти туда и дать волю праведному гневу он не смог. На его пути встал специально обученный швейцар. Это был не просто человек, открывающий и закрывающий двери. Нет, тонкий психолог и стратег стоял у входа в ресторан. Он выбирал из толпы посетителей людей, которые могут войти в этот храм чувственных удовольствий. И, надо сказать, никогда не ошибался. «Тебе чё, мужик?» — спросил он разгневанного маршала. «Я маршал», — оторопел тот. «Ты?» — не дал ему договорить изумленный страж. «Ханыга, вон отсюда! Я тебя, алкаша, давно приметил, когда ты по утрам бутылки собираешь!» И военачальник, штурмовавший глубоко эшелонированную оборону вермахта, был остановлен доверенным лицом местного КГБ. Разгневанный маршал вернулся на дачу и бросился к вертушке. С кем он говорил из начальства могущественной спецслужбы, рассказывают по-разному. Ночной собеседник заверил маршала, что он разберется и примет меры. А поутру в кабинет маршала пришли люди, которые с печалью в голосе объяснили необходимость существования этого притона разврата. Непростой это был ресторан, совсем непростой. Полноценная жизнь начиналась здесь только после 23 часов. Слетались сюда, как комары на свет, вся гуляющая Москва. В ресторане играл замечательный оркестр. Им руководил прекрасный музыкант по имени Толя. Он сам писал неплохую музыку и делал замечательные аранжировки старых песен. Эдуард Анатольевич с восторгом описывал мне, как пел этот Толя. Он понимал те слова, к которым он писал музыку, поэтому его общение со слушателями было душевным и нежным. Но наступало время ночного разгуляя, и Толя выходил на сцену и начинал программу со следующих слов. Выступает хор Бутырской тюрьмы, романс «Мы сидели вдвоем», музыка народная, слова КГБ. Замечательно пел Толя. Удивительно душевно играли его оркестранты.
Видимо, поэтому так стремились в Архангельское гуляющая публика. После того, как Толя ушел из ресторана и начал писать музыку для кино, многие из моих друзей стали ездить в этот ресторан крайне редко. Но все же Архангельское было не просто рестораном. В нем можно было увидеть срез тогдашнего московского общества. До утра лишь в этом ресторане шел разгуляй. Здесь были все иностранцы, чиновники, уставшие от государственных дел, тихие бойцы КГБ, киношники, актеры, писатели и, конечно, цвет и гордость подмосковных гулянок – деловые. Была еще одна постоянная категория – дети. Дочери и сыновья тех, кто ежедневно учил нас, как надо жить. Ближе к утру стягивались к ресторану силы краснознаменной милиции. С пьяных владельцев «Волк» и «Жигулей» снималась мзда. Не трогали только иномарки, в основном «Мерседесы» серии ММ-3 и номерами из нулей. Это разъезжались после очередного расслабления дети Мазурова, сын Щелокова, зять Бадюли, родственники Громыка и даже отпрыски иностранного вождя Циденбала. Кроме специальных номеров на машинах, у каждого из них был специальный талон, без права проверки. Талоны эти выдавал только начальник ГАИ, генерал Ноздряков, или хозяин ГАИ всей страны Лукьянов. Носились по городу мерседесы, нарушали все, что можно нарушить, гаишники же только кидали руки козырьку. Заключались громадные сделки. Гуляла по Москве валюта. Та самая, которую отбирали у артистов за выступления за рубежом, у кинорежиссеров за постановку совместных фильмов, у небольшого числа писателей, чьи романы пользовались спросом на книжном рынке Запада. На эти деньги ездили на африканские сафари сыновья Гришина, Мазурова, Щелокова. То, что мы сегодня неуклюже называем теневой экономикой, постепенно подминало под себя партийный и карательный аппарат. И вот именно в такую эпоху случилось то, о чем я хотел вам поведать.
Тайная история гениев.
Как-то по совершенно невинному поводу одна очень уважаемая дама, директор Института телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, оказалась на какой-то выставке современных коммуникаций в Швейцарии. Главное, что она там увидела, был телевизионный монитор, по которому показывали финал футбольного матча в реальном времени. А рядом с первым экраном светился второй, на котором в реальном же времени транслировалась картинка прибывающего на швейцарский вокзал швейцарского же поезда. Ученая дама широко раскрыла глаза и спросила швейцарца, представляющего новинку, что это такое. Он ответил: «Так мы можем наблюдать, что происходит во всей нашей стране, в разных местах, в одно реальное время». Наверное, советской даме тут же вспомнилась сказочная история про волшебное зеркало, в котором виден весь мир. То, что сказка стала былью, ее потрясло до глубины души. В далеком от нее Берне выбегают из поезда люди, садятся в такси. Она может это увидеть, глядя в экран монитора, и даже разглядеть, какое нижнее белье надето на дамочках. Ответственная дама попросила швейцарца продолжить объяснение. В голове ее зароились революционные мысли. Еще товарищ Сталин говорил, что главное в советской экономике – это контроль. А как его осуществлять, чтобы тебя не обманули, не совсем понятно. Найдешь своего человека, попросишь понаблюдать. Так рано или поздно либо его обманут, либо он сам тебя обманет. А у самого глаз не хватит все увидеть. Но швейцарцы с этой проблемой справились. В голове советской дамы, отвечающей за коммуникации, завертелась интересная мысль. Прокатный стан «Магнитки», Одесский порт, конвейер Горьковского автозавода и везде камеры слежения. А картинка из этих камер идет прямо в Москву, всем заинтересованным лицам. Ответственная партийная чиновница вернулась в столицу СССР, написала записку в ЦК, предложение вызвало интерес. В самом деле, почему бы не организовать подглядывание за страной. Группа ответственных товарищей была послана в Швейцарию, закупила опытный образец. В НИИ телевизионных технологий его разобрали на винтики, поняли устройство и послали все чертежи собирать на Львовский телевизорный завод. Надо сказать, что Львовский телевизионный завод с начала 1960-х годов прошлого века выпускал модернизированный телевизор, известный на всю страну под сладким названием «Львив-3». В этом телевизоре было шикарное по тем временам изображение. В общем, именно на этом заводе решено было собирать установку. Провели опытные испытания, увидели, что все работает, и решили установить эту бандуру в Кремле. Люди, просвещенные, мне рассказывали, что у Леонида Ильича Брежнева существовали два абсолютно одинаковых кабинета, только на разных этажах. В дубль-кабинете и было решено установить мониторы, связать их с единым пультом управления, на который шли бы картинки из 20 важных пунктов советской экономики. Байконур, Тяжмаш, автозаводы, Магнитка и так далее. На каждом стратегическом предприятии был свой военный представитель, который отвечал за секретность, за доставку и отправку предметов стратегического назначения. Был такой человек, конечно же, и на Львовском военном заводе. Сама система отправки стратегического оборудования, а, безусловно, посылка в Кремль проходила именно по этому разряду, была отлажена до механизма. Все, что подлежало отправке, выкладывалось на столе приема, военный представитель проверял каждую деталь, затем это все укладывали в специальные ящики, ящики опечатывались и по конвейерной ленте шли прямо к люку, у которого стоял специальный УАЗик. Машина забирала груз и везла прямо к трапу самолета вместе со списком оборудования. Брежнев в тот момент находился в отпуске. До его возвращения оставалось только 10 дней. Монтажные работы должны были быть закончены в его кабинете за 9 дней, чтобы Леонид Ильич смог сам опробовать оборудование. Идея, конечно же, была хорошая. Но представьте себе, одно дело слушать отчеты директора Горьковского ВАЗа, сколько машин у него за минуту сходит с конвейера, и совсем другое – самому увидеть, сколько сходит на самом деле. Повторяю, один звонок из Москвы с самого верху, и директора снизу начинали носиться, как угорелые. План выполнялся. Плохой это был метод или хороший, неважно. Главное, что он работал. Леонид Ильич проникся уважением к новому устройству. Конечно, телевизионное начальство во Львове отнеслось со всей серьезностью к поставленной задаче. Сделали все от и до. Упаковали по высшему разряду. В соответствии с описью встал последний, самый мелкий вопрос. Кого послать с этим ящиком? Работа была самая простая. Просто сопроводить груз до Кремля, там сдать, расписаться в акте сдачи приемки и уехать обратно. Но, может быть, кое-где потаскать эти ящики на собственном горбу до стола приемки. Собственно, грузчики для секретных объектов в штатном расписании Львовского телевизионного завода отсутствовали напрочь. Их работу обычно выполнял сопровождающий груз человек. Как правило, это был кто-то из бригады монтажников телеаппаратуры, человек на посылках, который должен был всего лишь точно хорошо знать, что к чему, и в случае чего объяснить принимающей и проверяющей стороне. Как правило, в любой бригаде монтажников был свой ненужный человек, мужик недалекий умом, который ни на что не годился, кроме как быть на посылках. Вот такого-то и решили отправить в Москву. Парень был здоровый, но дурковатый. Над ним в бригаде любили пошутить, поиздеваться. Собственно, в качестве шутки в ту историю его и ввязали. Вызывают мужика, назову его условно Гришей, и говорят, полетишь в Москву. Парень уши сразу развесил. Москва – предел мечтаний советского человека. Живущие в этом городе все сплошь казались небожителями. Гриша зарделся. В Кремль попадешь, продолжали монтажники. Карьеру сделаешь, гнули свою линию. У парня голова закружилась. Может быть, даже замдиректора станешь. Слово за слово, видя реакцию наивного Гриши, бригада монтажников раздухарилась, описывая былинные радости от сопровождения телевизионного груза. Тоже можно понять мужиков. Устали на работе, захотели развлечься. Тем более во время нудной упаковки. Вот здесь-то и зарылась собака. Как говаривал незабвенный генеральный секретарь Центрального комитета нашей партии. По правилам безопасности, смотреть, как рабочие пакуют детали телевизионной установки для Леонида Ильича Брежнева, должен был военный представитель завода. Умный, хороший мужик. Но что он в этой упаковке не видел? 100 000 раз при нем повторялась эта процедура изо дня в день. Ребята пакуют проверенные, толковые. Что, не бумагу с кинескопом вяленого угря положат? Конечно, нет. И военспец, попросту надзиратель за продукцией, отошел в тот момент от упаковочного станка. Слонялся по цеху или звонил возлюбленный, я не знаю. Главное, что он не смотрел, что делают монтажники с необходимой аппаратурой. А они в тот момент изнывали от скуки. Как они устали от всех этих надуманных секретов. От несуществующих вражеских провокаций, про которые так много говорили с экранов телевизоров, но которых никто никогда не видел в действительности. И так им стало скучно, что просто сил нету. Видимо, от этой тягомотины кому-то из монтировщиков пришла в голову светлая мысль – развлечься за счет простофильства Гриши. Мысль была проста до безобразия. А почему бы не посмеяться над мужиком? Ну что ему простофили с легким ящиком таскаться? Ему же его надо таскать из салона самолета, ставить на стол досмотра. Вот было бы здорово, если бы он штаны порвал от натуги, или маленький ящичек поднять бы не смог. Эта мысль показалась настолько забавной работягам, что кто-то из них взял да положил на самое дно деревянного ящика для Брежнева тяжеленный металлический брусок весом 15 килограммов. И ящик сразу стал неподъемный. Здорово было бы, конечно, если бы Гриша его прямо на аэродроме и уронил, думали мужики. Представив эту картину, работяги заржали, как кони, забили ящик гвоздями, погрузили на контейнер, с контейнера в УАЗик и прямо в аэропорт. Телевизорный завод имел свой собственный самолет как стратегическое утверждение. Самолет был марки Ил-14. Лететь в ту пору такому самолетику до Москвы было 4 часа. Это сейчас 1.5, а тогда можно было и поговорить, и закусить, и выспаться. До самого самолета Гриша до ящика на свою беду не притронулся. В одном месте водитель машины тащил, в другом – дежурный рабочий. В общем, о том, что ящик с сюрпризом, Гриша не догадывался. Всю дорогу до Москвы его мучили светлые мечты, как он познакомится в Кремле с Леонидом Ильичем Брежневым, как пожмет тому руку, а тот спросит его: «А что, Гриша, доволен ли ты своей жизнью?» «Нет», – скажет Гриша, и тогда Леонид Ильич сделает его сразу главным инженером завода. Вот такие дурацкие мысли смущали чистую душу наивного сопроводителя телевизора для Брежнева. Сели они во Внуково. Встретили их со спецмашины. Машина с мигалкой. Приехала, правда, «Волга» была старая. Ящик засунули сразу в багажник, Гришу на заднее сиденье и прямиком в Кремль. Словно какого-то важного енорала. Ворота, КПП, все как полагается, наряд охраны. Велят Грише ящик вытаскивать из багажника. Он его как взял, спину чуть и не сломал. Согнулся и не может оторвать ящик от земли. Прямо испугался. А охранники на него смотрят, смеются. В общем, произошло все, как задумывали монтажники. Гриша поднапрягся, закряхтел, как чемпион мира по поднятию штанги Власов, и поднял ящик. Красный от натуги, он дотащил его до проверочного стола и бросил. Надо сказать, что служба охраны Леонида Ильича всегда работала как надо. Ребята были серьезные. Что-то необычное им показалось в поведении украинского сопровождающего. Не похожее на обычную доставку груза. Велели они ящик распаковать. Достают опись. Начинают принимать оборудование. Читают. Электродрель, 1 штука, есть. Дальше. Блок «Дюбилей», 1 штука, есть. Так прошли весь список. Все, что было написано, то и было доставлено из ящика. Просвечено, распаковано, проверено, все чин-чинарем. И тут на дне ящика один из проверяющих увидел какую-то штуковину, завернутую в финскую бумагу, белоснежную и хрустящую. Штуковина лежала в ящике неподвижно. Но самое странное, ее не было в описи. Лишняя деталь получалась. С таким охранники еще не сталкивались. Не предупреждали их об этом? С другой стороны, враг не дремлет. Провокации и диверсии грядут. А вдруг это есть то самое, нечто неординарное, за обнаружение чего им всем медали выпишут? В общем, брусок, завернутый в папиросную бумагу, заинтриговал. Размер 40 на 25 сантиметров. 10 сантиметров в высоту. Начали вынимать, не поднять. Завернуто так, что сразу не распакуешь. Опять бросились к описи. Нет этого предмета в описи, и не могло быть. Положили брусок на стол, распаковали. Видит, серебристый кусок металла. Сверкает. По виду обычный сплав стали. Но нервы у всех уже на пределе. Потому как самые обычные вещи в нештатной ситуации наиболее необычные впечатления-то как раз и производят. Охранники подзывают сопровождающего и спрашивают у Гриши: «Это что такое?» Гриша говорит: «Не знаю». Майор или подполковник, отвечающий за безопасность Леонида Ильича, напрягается. «Это в твоем ящике лежало?» «В моем», — отвечает испуганный Гриша. И как-то ему начинает не нравиться, как с ним разговаривают. «Так что же это тогда такое?» — спрашивает его подозрительно майор. «Не знаю», — разводит Гриша руками. «Ты что, над нами издеваешься, мужик?» Гриша молчит. Проверка брежневская бледнеет. Всем сразу стало нехорошо. А вдруг это какая-то хитрая бомба? Крамольная мысль, но вполне реалистическая. И вот на этом самом патетическом месте я и прервусь. Окончание истории в следующем выпуске. Скажу только, что история нашей страны была богата не только на трагические события. Иногда шум происходил по совершенно пустяковым вещам из-за желания растормошить сонную жизнь нашей необъятной Родины. Правда, порой это приводило к комическим последствиям, но об этом уже в следующий раз. А пока всего вам доброго. Наслаждайтесь майскими днями, молодой весной и вспоминайте прошлое с улыбкой. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Менчук.